На этот полусовет были приглашены шведский генерал Армфельд, генерал-адъютант Вольцоген, Венценгероде, которого Наполеон называл беглым французским подданным, Мишо, Толь, вовсе не военный человек граф Штейн и, наконец, сам Пфуль, который, как слышал князь Андрей, был «la cheville du rier» — основою всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную, остановившись на минуту поговорить с Чернышовым. Толь в апреле 1812 года представил план ведения войны с Наполеоном, предусматривавший оборонительные действия. В Дрисском лагере был генерал-квартирмейстером в чине полковника. Пфуль с первого взгляда в своем русском генеральском, дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много других немецких теоретиков-генералов, которых князю Андрею удалось видеть в 1805 году. Но он был типичнее всех их. Такого немца-теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще никогда не видал князь Андрей. Пфуль был невысок ростом, очень худ, но ширококост, грубого здорового сложения, широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными глазами. Волоса его спереди у висков, очевидно, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он беспокойно и сердито, оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он неловким движением, придерживая шпагу, обратился к Чернышову, спрашивая по-немецки, где государь. Ему, видно, как можно скорее хотелось пройти комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он чувствовал себя на месте. Он поспешно кивал головой на слова Чернышова и иронически улыбался, слушая его слова о том, что государь осматривает укрепления, которые он, сам Пфуль, заложил по своей теории. Он что-то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя «Dummkopf» или «Zugrunde die ganze Geschichte» или «Es wird was Gescheites draus werden» — «Глупости, к черту все дело». Князь Андрей не расслышал и хотел пройти, но Чернышов познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него, и проговорил, смеясь, «Da muss ein schöner taktischer Krieg gewesen sein». «То-то, должно быть, правильно тактическая была война». И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса. Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем, благодаря своим аустерлицким воспоминаниям, составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы. И именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи науки, то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен, потому что он почитает себя лично как умом, так и телом, непреодолимо обворожительным, как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому как англичанин знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно, хорошо. Итальянец самоуверен, потому что он взволнован и забывает легко и себя, и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина. Таков, очевидно, был Пфуль. У него была наука-теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого. И все, что встречалось ему в новейшей истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами, они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки. В 1806 году Пфуль был одним из составителей плана войны, кончившейся Йеной и Ауэрштетом. Но в исходе этой войны он не видел ни малейшего доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отступления от его теории, по его понятиям, были единственной причиной всей неудачи. И он, свойственной ему радостной иронией, говорил: «Ich sagte ja, dass die ganze Geschichte zum Teufel gehen wird». Ведь я же говорил, что все дело пойдет к черту. Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории, приложение ее к практике. Он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от отступления в практике от теории, доказывал ему только справедливость его теории. Он сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышовым о настоящей войне, с выражением человека, который знает вперед, что все будет скверно, и что даже не недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо прилизанные височки особенно красноречиво подтверждали это. Он прошел в другую комнату, и оттуда тотчас же послышались басистые и ворчливые звуки его голоса. Глава 11. Не успел князь Андрей проводить глазами Пфуля, как в комнату поспешно вошел граф Бенниксен и, кивнув головой Болконскому, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие-то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бенниксен поспешил вперед, чтобы приготовить кое-что и успеть встретить государя. Чернышов и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым видом слезал с лошади. Маркиз Паулуччи что-то говорил государю. Государь, склонив голову налево, с недовольным видом слушал Паулуччи, говорившего с особенным жаром. Государь тронулся вперед, видимо, желая окончить разговор, но раскрасневшийся, взволнованный итальянец, забывая приличие, шел за ним, продолжая говорить: «Quand à celui qui a conseillé, c'est comme le camp de Drissa». Что же касается того, кто присоветовал Дрисский лагерь, говорил Паулуччи, в то время как государь, входя на ступеньки и заметив князя Андрея, вглядывался в незнакомое ему лицо. «Quant à celui, sire». Что же касается государь, продолжал Паулуччи с отчаянностью, как будто не в силах удержаться. «Qui a conseillé de camp de Drissa». До того человека, который присоветовал лагерь при Дрисси. «Je ne vous pas de autre alternative que la maison Jean ou le GB». То для него, по моему мнению, есть только два места. Желтый дом или виселица. Не дослушав и как будто не слыхав слов итальянца, государь, узнав Болконского, милостиво обратился к нему. «Очень рад тебя видеть. Пройди туда, где они собрались, и подожди меня». Государь прошел в кабинет. За ним прошел князь Петр Михайлович Волконский, барон Штейн, и за ними затворились двери. Князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел с Паулуччи, которого он знал еще в Турции, в гостиную, где собрался совет. Князь Петр Михайлович Волконский занимал должность как бы начальника штаба государя. Волконский вышел из кабинета и, принеся в гостиную карты и разложив их на столе, передал вопросы, на которые он желал слышать мнение собранных господ. Дело было в том, что в ночь было получено известие, впоследствии оказавшееся ложным, о движении французов в обход Дрисского лагеря. Первый начал говорить генерал Армфельд, неожиданно во избежании представившегося затруднения, предложив совершенно новую, ничем, кроме как желанием показать, что он тоже может иметь мнение, необъяснимую позицию в стороне от петербургской и московской дорог, на которой, по его мнению, армия должна была, соединившись, ожидать неприятеля. Видно было, что этот план давно был составлен Армфельдом, и что он теперь изложил его не столько с целью отвечать на предлагаемые вопросы, на которые план этот не отвечал, сколько с целью воспользоваться случаем высказать его. Это было одно из миллионов предположений, которые так же основательно, как и другие, можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Некоторые оспаривали его мнение, некоторые защищали его. Молодой полковник Толь горячее других оспаривал мнение шведского генерала и во время спора достал из бокового кармана исписанную тетрадь, которую он попросил позволения прочесть. В пространно составленной записке Толь предлагал другой, совершенно противный и плану Армфельда, и плану Пфуля, план кампании. Паулуччи, возражая Толю, предложил план движения вперед и атаки, которая одна, по его словам, могла вывести нас из неизвестности и западни, как он называл Дрисский лагерь, в который мы находились. Пфуль во время этих споров, его переводчик Вольцоген, его мост в придворном отношении, молчали. Пфуль только презрительно фыркал и отворачивался, показывая, что он никогда не унизится до возражения против того вздора, который он теперь слышит. Но когда князь Волконский, руководивший прениями, вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал: «Что же меня спрашивать? Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом. Или атаку von diesem italienischen Herrn sehr schön, этого итальянского господина, очень хорошо. Или отступление, all good, тоже хорошо. Что же меня спрашивать, сказал он, ведь вы сами знаете все лучше меня». Но когда Волконский, нахмурившись, сказал, что он спрашивает его мнение от имени государя, то Пфуль встал и вдруг, одушевившись, стал говорить: «Все испортили, все спутали, все хотели знать лучше меня, а теперь пришли ко мне, как поправить. Нечего поправлять, надо исполнять все в точности по основаниям, изложенным мною», — говорил он, стуча костлявыми пальцами по столу. «В чем затруднение? Вздор, киндершпиль, детские игрушки». Он подошел к карте и стал быстро говорить, тыкая сухим пальцем по карте и доказывая, что никакая случайность не может изменить целесообразности Дрисского лагеря, что все предвидено, и что, ежели неприятель действительно пойдет в обход, то неприятель должен быть неминуемо уничтожен. Паулуччи, не знавший по-немецки, стал спрашивать его по-французски. Вольцоген подошел на помощь своему принципалу, плохо говорившему по-французски, и стал переводить его слова, едва поспевая за Пфулем, который быстро доказывал, что все, все, не только то, что случилось, но все, что только могло случиться, все было предвидено в его плане, и что, ежели теперь были затруднения, то вся вина была только в том, что не в точности все исполнено. Он беспрестанно иронически смеялся, доказывал и, наконец, презрительно бросил доказывать, как бросает математик, поверять различными способами раз доказанную верность задачи. Вольцоген заменил его. продолжая излагать по-французски его мысли и изредка говоря Пфулю «Nicht wahr, Excellenz?» «Не правда ли ваше превосходительство?» Пфуль, как в бою разгоряченный человек бьет по своим, сердито кричал на Вольцогена «Nun ja, was soll denn da noch expliziert werden?» «Ну да, что же еще тут толковать?» Паулуччи и Мишов два голоса нападали на Вольцогена по-французски. Армфельд по-немецки обращался к Пфулю. Толь по-русски объяснял князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал. Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрея озлобленный, решительный и бестолково самоуверенный Пфуль. Он один из всех здесь присутствовавших лиц, очевидно, ничего не желал для себя, никому не питал вражды, а желал только одного — приведения в действие плана, составленного по теории, выведенной им годами трудов. Он был смешон, был неприятен своей ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своей беспредельной преданностью идее. Кроме того, во всех речах всех говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805 году. Это был теперь хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, страх, который высказывался в каждом возражении. Предполагали для Наполеона все возможным, ждали его со всех сторон, и его страшным именем разрушали предположения один другого. Один Пфуль, казалось, и его, Наполеона, считал таким же варваром, как и всех оппонентов своей теории. Но кроме чувства уважения, Пфуль внушал князю Андрею и чувство жалости. По тому тону, с которым с ним обращались придворные, потому что позволил себе сказать Паулуччи императору, но главное, по некоторой отчаянности выражений самого Пфуля, видно было, что другие знали, и он сам чувствовал, что падение его близко. И несмотря на свою самоуверенность и немецкую ворчливую ироничность, он был жалок своими приглаженными волосами на височках и торчавшими на затылке кисточками. Он, видимо, хотя и скрывал это под видом раздражения и презрения, он был в отчаянии от того, что единственный теперь случай проверить на огромном опыте и доказать всему миру верность своей теории ускользал от него. Прения продолжались долго, и чем дольше они продолжались, тем больше разгорались споры, доходившие до криков и личностей, и тем менее было возможно вывести какое-нибудь общее заключение из всего сказанного. Князь Андрей, слушая этот разноязычный говор и эти предположения, планы и опровержения, и крики, только удивлялся тому, что они все говорили. Те, давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности мысли, что нет и не может быть никакой военной науки, и поэтому не может быть никакого так называемого военного гения, теперь получили для него совершенную очевидность истины. Какая же могла быть теория и наука, в деле которого условия и обстоятельства неизвестны и не могут быть определены, в котором сила деятелей войны еще менее может быть определена? Никто не мог и не может знать, в каком будет положении наша и неприятельская армия через день, и никто не может знать, какая сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит «Мы отрезаны!» и побежит, а есть веселый, смелый человек впереди, который крикнет «Ура!», отряд в 5000 стоит 30 000, как под Шонграбеном, а иногда 50 000 бегут перед 8, как под Аустерлицем. Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, ничто не может быть определено, и все зависит от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Армфельд говорит, что наша армия отрезана. А Паулуччи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней. Мишо говорит, что негодность Дрисского лагеря состоит в том, что река позади. А Пфуль говорит, что в этом его сила. Толь предлагает один план. Армфельд предлагает другой. И все хороши, и все дурны, и выгоды всякого положения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие. И отчего все говорят «гений военный»? Разве гений тот человек, который вовремя успеет велеть подвести сухари и идти тому направо, тому налево? Оттого только что военные люди облечены блеском и властью, и массы подлецов льстят власти, придавая ей несвойственные качества гения. Их называют гениями. Напротив, лучшие генералы, которых я знал, глупые или рассеянные люди. Лучший Багратион, сам Наполеон признал это, а сам Бонапарте. Я помню самодовольное и ограниченное его лицо на Аустерлицком поле. Не только гения и каких-нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших, высших человеческих качеств, любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен. Твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно, иначе у него не достанет терпения, и тогда только он будет храбрый полководец. Избави Бог, коли он человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что истори еще для них подделали теорию гениев, потому что они власть. Заслуга в успехе военного дела зависит не от них, от того человека, который в рядах закричит «пропали» или закричит «ура». И только в этих рядах можно служить с уверенностью, что ты полезен. Так думал князь Андрей, слушая толки, и очнулся только тогда, когда Паулуччи позвал его, и все уже расходились. На другой день на смотру государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии. Глава 12. Ростов перед открытием кампании получил письмо от родителей, в котором кратко извещая его о болезни Наташи и о разрыве с князем Андреем. Разрыв этот объясняли ему отказом Наташи. Они опять просили его выйти в отставку и приехать домой. Николай, получив это письмо, и не попытался проситься в отпуск или отставку, а написал родителям, что очень жалеет о болезни и разрыве Наташи с ее женихом, и что он сделает все возможное для того, чтобы исполнить их желание. Соне он писал отдельно. «Обожаемый друг души моей», — писал он, «ничто, кроме чести, не могло бы удержать меня от возвращения в деревню. Но теперь, перед открытием кампании, я бы счел себя бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, если бы я предпочел свое счастье своему долгу и любви к Отечеству. Но это последняя разлука. Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и все любим тобою, я брошу все и прилечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди». Действительно, только открытие кампании задержало Ростова и помешало ему приехать, как он обещал, и жениться на Соне. Отрадненская осень с охотой и зима со святками и с любовью Сони открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которых он не знал прежде и которые теперь манили его к себе. Славная жена, дети, Добрая стая гончих, лихие 10-12 свор борзых, хозяйство, соседи, служба по выборам, думал он. Но теперь была компания, и надо было оставаться в полку. А так как это надо было, то Николай Ростов по своему характеру был доволен и той жизнью, которую он вел в полку, и сумел сделать себе эту жизнь приятной. Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Николай был посылан за ремонтом и из Малороссии привел отличных лошадей, которые радовали его и заслужили ему похвалы от начальства. В отсутствие его он был произведен в ротмистры, и когда полк был поставлен на военное положение с увеличенным комплектом, он опять получил свой прежний эскадрон. Началась кампания, полк был двинут в Польшу, выдавалось двойное жалование, прибыли новые офицеры, новые люди, лошади. И главное, распространилось то возбужденно-веселое настроение, которое сопутствует началу войны. И Ростов, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствием и интересам военной службы, хотя и знал, что рано или поздно придется их покинуть. Войска отступали от Вильны по разным сложным государственным, политическим и тактическим причинам. Каждый шаг отступления сопровождался сложной игрой интересов, умозаключений и страстей в главном штабе. Для гусаржа Павлоградского полка весь этот отступательный поход в лучшую пору лета с достаточным продовольствием был самым простым и веселым делом. Унывать, беспокоиться и интриговать могли в главной квартире, а в глубокой армии не спрашивали себя, куда, зачем идут. Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, старался быть весел и не думать об общем ходе дел, а думать о своем ближайшем деле. Сначала весело стояли подле Вильны, заводя знакомство с польскими помещиками и ожидая и отбывая смотры государя и других высших командиров. Потом пришел приказ отступить к свинцянам и истреблять провиант, который нельзя было увезти. Свинцяны памятны были гусарам только потому, что это был пьяный лагерь, как прозвала вся армия стоянку у свинцян. И потому что в свинцянах много было жалоб на войска за то, что они, воспользовавшись приказанием отбирать провиант, в числе провианта забирали и лошадей, и экипажи, и ковры у польских панов. Ростов помнил свинцяны, потому что он в первый день вступления в это местечко сменил вахмистра и не мог справиться с перепившимися всеми людьми эскадрона, которые без его ведома увезли 5 бочек старого пива. От свинцян отступали дальше и дальше до Дриссы, и опять отступили от Дриссы, уже приближаясь к русским границам. 13 июля павлоградцам в первый раз пришлось быть в серьезном деле. 12 июля в ночь, накануне дела, была сильная буря с дождем и грозой. Лето 1812 года вообще было замечательно бурями. Павлоградские 2 эскадрона стояли биваками среди выбитого дотла скотом и лошадьми уже выколосившегося ржаного поля. Дождь лил ливмя, и Ростов с покровительствуемым им молодым офицером Ильиным сидел под сгороженным на скорую руку шалашиком. Офицер их полка с длинными усами, продолжавшимися от щек, ездивший в штаб и застигнутый дождем, зашел к Ростову. «Я граф из штаба. Слышали подвиг Раевского?» И офицер рассказал подробности Салтановского сражения, слышанные им в штабе. Подробности Салтановского сражения. Произошло 11-го. 23 июля 1812 года у деревни Салтановка близ Могилева между отрядом корпуса генерала Раевского 1771-1829 годы и корпусами Даву и Мортье. Сражение было кровопролитным. Однако Раевскому не удалось пробить брешь в неприятельских войсках для соединения 1-й и 2-й западных армий. Ростов, пожимаясь шеей, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка поглядывая на молодого офицера Ильина, который жался около него. Офицер этот, 16-летний мальчик, недавно поступивший в полк, теперь был в отношении к Николаю тем, чем был Николай в отношении к Денисову 7 лет тому назад. Ильин старался во всем подражать Ростову и как женщина был влюблен в него. Офицер с двойными усами, Сдржинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок достойной древности. Сдржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих 2 сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Салтановская плотина была фермопилами русских. В битве при Фермопилах, 480 год до нашей эры, небольшой отряд спартанцев, 300 человек, во главе с царем Леонидом, сдерживал в горном походе натиск многотысячной армии персидского царя Ксеркса. Весь отряд погиб. Поступок Раевского, который вывел на плотину своих 2 сыновей под страшный огонь. Александра и Николая Раевских. Молва о таком исключительном поступке получила широкое распространение. Жуковский откликнулся на него в своем знаменитом «Певце восстания русских воинов» 1812 год. Академия художеств в 1813 году задала на этот сюжет тему для исторической картины. Однако сам генерал Раевский отрицал этот факт. Батюшков, служивший в 1813 году адъютантом у Раевского, вспоминает свой разговор с ним о кампании 1812 года. Раевский уверял Батюшкова, что он не приносил в жертву детей своих. «Правда, я был впереди», — говорил Раевский Батюшкову. «Солдаты пятились, я ободрял их. Со мной были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь, но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды, он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны. Вот и все тут. Весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель Жуковский воспел в стихах. Граверы, журналисты, новеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином». Это свидетельство из записной книжки Батюшкова не было известно Толстому в годы работы над «Войной и миром». Но он, не отрицая героизма Раевского и его сыновей, относил рассказанный эпизод к числу малоправдоподобных или безрассудных. Об этом же свидетельствует сохранившийся черновой набросок этой сцены. Ростов понимал, что у Салтановской Раевский с сыновьями фарс, но молчал. Лгание Муция Сцеволы до сих пор не обличено. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждении восторга Сдржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдился того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая. Во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. И потому ему не нравился рассказ Сдржинского, не нравился и сам Сдржинский, который своими усами отщек, по своей привычке низко нагибался над лицом того, кому он рассказывал, и теснил его в тесном шалаше. Ростов молча смотрел на него. Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на 10, которые были около самого его, думал Ростов. Остальные не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Ну и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что, что бы ни было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре. Потом от того, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба Отечества, как нам описывают это про Фермопилы, и, стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом зачем? Тут на войне мешать своих детей. Я бы не только Петю, брата, не повел бы, даже Ильина, даже этого чужого мне, но доброго мальчика постарался бы поставить куда-нибудь под защиту, продолжал думать Ростов, слушая Сдржинского. Но он не сказал своих мыслей, он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал. «Однако мочи нет», — сказал Ильин, замечавший, что Ростову не нравится разговор с Дзержинского. «И чулки, и рубашка, и под меня подтекло. Пойду искать приют, кажется, дождик полегче». Ильин вышел, и Дзержинский уехал. Через 5 минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу. «Ура, Ростов, идем скорее! Нашел! Вот тут шагов 200 корчма, уж туда забрались наши. Хоть посушимся. И Марья Генриховна там». Марья Генриховна была жена полкового доктора. Молодая, хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор или от того, что не имел средств, или от того, что не хотел первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась обычным предметом шуток между гусарскими офицерами. Ростов накинул плащ, кликнул за собой Лаврушку с вещами и пошел с Ильиным, где, раскатываясь по грязи, где прямо шлепая под утихавшим дождем, в темноте вечера, изредка нарушаемой далекими молниями. «Ростов, ты где?»
«Здесь».
«Какова молния?» Переговаривались они. Глава 13. В покинутой корчме, перед которой стояла кибиточка доктора, уже было человек 5 офицеров. Марья Генриховна, полная белокурая немочка в кофточке и ночном чепчике, сидела в переднем углу на широкой лавке. Муж ее, доктор, спал позади ее. Ростов с Ильиным, встреченные веселыми восклицаниями и хохотом, вошли в комнату. «И-и-и, у вас какое веселье!» — смеясь сказал Ростов. «А вы что зеваете?» «Хороши, так течет с них. Гостиную нашу не замочите». «Марии Генриховны платье не запачкать!» — отвечали голоса. Ростов с Ильиным поспешили найти уголок, где бы они, не нарушая скромности Марии Генриховны, могли бы переменить мокрое платье. Они пошли было за перегородку, чтобы переодеться, но в маленьком чуланчике, наполняя его весь, с одной свечкой на пустом ящике сидели 3 офицера, играя в карты, и ни за что не хотели уступить свое место. Марья Генриховна уступила на время свою юбку, чтобы употребить ее вместо занавески, и за этой занавеской Ростов и Ильин с помощью Лаврушки, принесшего вьюки, сняли мокрое и надели сухое платье. В разломанной печке разложили огонь, достали доску и, утвердив ее на 2 седлах, покрыли попоной, достали самоварчик, погребец и полбутылки рому, и, попросив Марью Генриховну быть хозяйкой, все столпились около нее. Кто предлагал ей чистый носовой платок, чтобы обтирать прелестные ручки, кто под ножки подкладывал ей венгерку, чтобы не было сыра, кто плащом занавешивал окно, чтобы не дуло, кто обмахивал мух с лица ее мужа, чтобы он не проснулся. «Оставьте его», — говорила Марья Генриховна, робко и счастливо улыбаясь. «Он и так спит хорошо, после бессонной ночи. «Нельзя, Марья Генриховна», — отвечал офицер. «Надо доктору прислужиться. Все может быть. И он меня пожалеет, когда ногу или руку резать станет». Стаканов было только три. Вода была такая грязная, что нельзя было решить, когда крепок или не крепок чай. А в самоваре воды было только на 6 стаканов, но тем приятнее было по очереди и старшинству получить свой стакан из пухлых, с короткими, не совсем чистыми ногтями ручек Марии Генриховны. Все офицеры, казалось, действительно были в этот вечер влюблены в Марию Генриховну. Даже те офицеры, которые играли за перегородкой в карты, скоро бросили игру и перешли к самовару, подчиняясь общему настроению ухаживания за Марьей Генриховной. Марья Генриховна, видя себя окруженной такой блестящей, учтивой молодежью, сияла счастьем, как ни старалась она скрывать этого и как ни очевидно робела при каждом сонном движении спавшего за ней мужа. Ложка была только одна, сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому было решено, что она будет поочередно мешать сахар каждому. Ростов, получив свой стакан и подлив в него рому, попросил Марью Генриховну размешать. «Да ведь вы без сахара», — сказала она, все улыбаясь, как будто все, что не говорила она, и все, что не говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение. «Да мне не сахар, мне только что вы помешали своей ручкой». Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку, которую уже захватил кто-то. «Вы пальчиком, Марья Генриховна», — сказал Ростов, — «еще приятнее будет». «Горячо», — сказала Марья Генриховна, краснея от удовольствия. Ильин взял ведро с водой и, капнув туда рому, пришел к Марье Генриховне, прося помешать пальчиком. «Это моя чашка», — говорил он, — «только вложите пальчик, все выпью». Когда самовар весь выпили, Ростов взял карты и предложил играть в короли с Марьей Генриховной. Кинули жребий, кому составлять партию Марьи Генриховны. Правилами игры по предложению Ростова было то, чтобы тот, кто будет королем, имел право поцеловать ручку Марьи Генриховны, а чтобы тот, кто останется прохвостом, шел бы ставить новый самовар для доктора, когда он проснется. «Ну, а ежели Марья Генриховна будет королем?» — спросил Ильин. «Она и так королева, и приказание ее закон». Только что началась игра, как из-за Марьи Генриховны вдруг поднялась вспутанная голова доктора. Он давно уже не спал и прислушивался к тому, что говорилось, и, видимо, не находил ничего веселого, смешного или забавного во всем, что говорилось и делалось. Лицо его было грустно и уныло. Он не поздоровался с офицерами, почесался и попросил позволения выйти, так как ему загораживали дорогу. Как только он вышел, все офицеры разразились громким хохотом, а Марья Генриховна до слез покраснела и тем сделалась еще привлекательнее на глаза всех офицеров. Вернувшись со двора, доктор сказал жене, которая перестала уже так счастливо улыбаться и, испуганно ожидая приговора, смотрела на него, что дождь прошел, и что надо идти ночевать в кибитку, а то все растащат. «Да я вестового пошлю». «Двух», — сказал Ростов. «Полноте, доктор». «Я сам стану на часы», — сказал Ильин. «Нет, господа, вы выспались, а я 2 ночи не спал», — сказал доктор, и мрачно сел подле жены, ожидая окончания игры.